В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Задержание в Москве Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, фигурантки скандального расследования Алексея Навального о связях вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски, вызвало новую волну сексуально-политического скандала. Алексей Навальный уже опубликовал свое новейшее расследование, доказывая, что сотрудники Олега Дерипаски якобы имеют отношение к нынешнему преследованию Насти Рыбки. Ну, мы сегодня поговорим о том, к чему ведет повреждение нравов элиты в России. В нашей студии известный политолог и публицист Станислав Белковский.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер. И с нами на видео и телефонной связи будут юристы, активисты, правозащитники. Ну, а мы начнем беседу об этом действительно ярком событии. Станислав, ну вот казалось, что история с яхтой, вице-премьером Приходько, уже бывшим, вот эти тайные переговоры, все это кануло в лету, в прошлое забыто, и вдруг все понеслось по-новому. Почему?
Ну, формальный повод создали сами российские власти, которые задержали Настю Рыбку в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Естественно, это очень сомнительно с точки зрения закона действия, поскольку она не находилась на российской территории, и российские силовики не имели юрисдикции над этой территорией. Но, очевидно, идет какое-то реанимирование еще кампании против Олега Дерипаски, потому что все это мне видится в сопряжении с некоторыми межклановыми конфликтами. Конфликтами между различными элитными группировками в России.
А каково место действительно вот этого замечательного олигарха в системе Путина?
Он казначей семьи Бориса Ельцина. Это никогда, то есть я смело так говорю безо всяких оговорок, поскольку это подтверждалось и членами семьи Бориса Ельцина формальными. Например, Валентином Юмашевым в его программном интервью к 80-летию Бориса Николаевича в газете МК, когда он ясно дал понять, что, в общем, когда его спрашивают, откуда дровишки, а почему вы так хорошо живете? А он отвечал, ну, потому что у нас зять Олег Дерипаска, а если бы не он, то мы бы так хорошо не жили. Конечно, это была довольно дипломатическая конструкция, дипломатичная, прошу прощения, конструкция, но она ясно давала понять, что функция Олега Дерипаски – это отражение интересов Татьяны Дьяченко и Валентина Борисовича Юмашева в этой системе власти, то есть тех людей, которые привели Путина к власти.
А сейчас эти позиции пошатнулись в связи с изменением семейного положения господина Дерипаски?
Нет, семейное положение господина Дерипаски изменилось еще лет 10 назад, де-факто, когда он фактически разошелся с дочерью Валентина Юмашева, Полиной, еще оставаясь в неформальном браке несколько лет после фактического развода. Но это же бизнес, причем здесь какие-то формальности типа штампа в паспорте или фактических сексуальных отношений. Бизнес гораздо главнее. То есть Дерипаска представляет для нынешней системы интересы так называемой семьи, хотя ельцинская семья утратила былое влияние в политическом смысле, то, которое она, которым она располагала в момент перехода власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину и как минимум на протяжении первого срока Владимира Путина, она остается, безусловно, важным ключевым игроком в самых разных важных вопросах, включая экономические. И надо сказать, что в этом смысле Борис Ельцин нисколько не ошибся с выбором преемника. Владимир Путин никак не покусился ни на интерес самого Бориса Ельцина, достойно проводив его в последний путь на Новодевичьем кладбище над памятником работы Георгия Франгуляна, ни на интересы семьи экономические, которые всегда соблюдались в полном объеме.
Ну, в общем, мы знаем, что Олег Дерипаска получил огромные дотации на поддержку его алюминиевого бизнеса, и во всех случаях,
когда были проблемы, уже не с его семейным положением,
выручали.
Да, в прямом или в переносном смысле слова «семейное», а с тем, что он попал под санкции, а Владимир Путин, с одной стороны, желает, на мой взгляд, это мой субъективный взгляд, ключевым представителям сегодняшней элиты, в том числе своим ближайшим друзьям, санкций, потому что он хочет, чтобы они разделили его глобальное одиночество. С другой стороны, как верный друг и соратник, он должен компенсировать этим самым друзьям и соратникам санкции за счет экономических ресурсов самой России. Ну а то, что за все будет расплачиваться русский народ, так у нас доля такая пиковая.
Ну да, да, но ведь были же и дотации.
Я понимаю,
были же еще и дотации вот во время кризиса, когда был кризис 2008-2009 года, то «Русал» тоже получил достаточно мощную поддержку,
конечно,
от государства. В общем,
иначе бы он банк рушился вообще тогда. Это отражались.
Ну, вопрос. Неужели у Дерипаски нет врагов?
Их больше, чем достаточно. Вообще ясно, что у всякого влиятельного и богатого человека тем больше врагов, чем он более богат и влиятельен. И, собственно, враги есть у него в корпорации «Норильский никель», который является ареной перманентной борьбы между Олегом Дерипаской и его соперником Владимиром Потаниным, ныне формальным президентом «Норильского никеля». Там еще в качестве посредника и как бы регулирующего звена выступает Роман Абрамович, тоже один из символов.
Но он как бы пытается их все время примирить, что,
да,
чтобы
он
не было разрушения.
Да, последнее передаточное звено, да? Конечно. Ну и в любом бизнесе, где бы, так сказать, Дерипаска не появлялся, у него возникают враги, тем более, что он известен достаточно агрессивной манерой ведения бизнеса. Давайте вспомним, как, откуда вообще взялся Дерипаска. Он взялся от братьев Черных, Льва и Михаила, еще в начале 90-х годов, когда он стал генеральным директором Саянского алюминиевого завода. А вообще же он не какой-то мрачный жулик из-под ворот. Нет, он выпускник физического факультета Московского государственного университета. Очень продвинутый джентльмен, который, может быть, иногда вот эта такой бандитская аура, она напускная, потому что она лучше действует в некоторых конфликтных ситуациях.
Но опыт у него тяжелый экономики. Сибирский все-таки, вот этот вот тяжелый сибирский опыт.
Да, значит, потом он был одной из причин и субъектов конфликта между братьями Черными. Да, и корпорация сначала сибирский алюминий, а потом русский алюминий, он сформировалась на волне этого конфликта, когда он перешел из лагеря Черных в лагерь Абрамовича, семьи Бориса Ельцина, еще не женившись на Полине Юмашевой. Это было до того. Скорее, брак с Полиной Юмашевой закрепил те деловые интересы, которые возникли до его формальной регистрации. Такой династический, типичный принцип. Да? Вот. Вот. И мы помним, что для того, чтобы отжать определенную собственность, извините за вульгарный глагол «отжать», Олег Дерипаска действовал достаточно жестко, например, как он вступил с Анатолием Быковым, весьма авторитетным в Красноярском крае предпринимателем, как
до
тогда,
сих пор, до сих
как
пор
тогда так и сейчас. Мы помним это. Вот. Я помню прекрасный заголовок в газете «Коммерсант». В деле Быкова произошло оживление. Не помните, когда Быков был обвинен в убийстве тоже другого авторитетного деятеля Паши Цветомузыки, Велора Струганова, который сначала был убит, потом воскрес.
Да, это прямо история напоминает, да, дело Бабченко там, ну, потом, в таком провинциальном разрезе, скорее.
Ну, в провинциальном разрезе дело Бабченко в данном случае, потому что здесь большие бабки, извините, за неудачный каламбур. Потом был суд с Михаилом Черным. И в конце концов Олег Дерипаска выплатил компенсацию Анатолию Быкову и Михаилу Черному. То есть он как-то встал на путь исправления и интеграции в некий цивилизованный бизнес-формат. Но пока он не встал на этот путь, он абсолютно был адаптирован к использованию любых силовых возможностей, как явных, так и теневых, для решения проблем самым жестким образом. Поэтому Настя Рыбка здесь не первый объект на его пути.
Да, но вот все-таки как ему удалось интегрироваться в такой мировой действительно бизнес? Это его личная заслуга или ему удалось создать какую-то команду?
Это личная заслуга Леонида Ильича. Но это личная заслуга его хотя бы потому, что он понимал необходимость. Поэтому, конечно, он создал мощную команду, в которой играли заметную роль достойные представители американского истеблишмента, начиная от вице-президента, бывшего вице-президента США Боба Доула. Мы помним, он баллотировался в президенты. Нет, он не был вице-президентом, я что-то зарапортовался. Он баллотировался в президенты против Билла Клинтона в 1996 году и был весьма заметной частью американской политической элиты, и вплоть до Пола Манафорта, который до недавних пор тоже считался вполне легальной, легитимной фигурой в этом истеблишменте. То есть Дерипаска шел этим путем очень последовательно, просто изменились обстоятельства. И многие его контакты оказались скорее токсичными для него, чем приносящими благо.
Но я бы напомнил, кстати говоря, еще об одном выходце из элиты ельцинского времени, который был вице-президентом «Русала» Александр Лившиц, известный до этого министр финансов и шерпа.
Да, он стал им в 2000 году. Причем, опять же, на мой взгляд, это была сделка между Олегом Дерипаской и семьей Бориса Ельцина, поскольку Александр Стальевич Волошин, тогдашний руководитель администрации президента и системообразующей опорной фигуре вот, семьи в расширительном толковании этого термина, было важно от Лившица избавиться, ибо он был не его человек, и поэтому Лившица убрали с поста заместителя руководителя администрации президента, который он тогда занимал, а Дерипаска приобрел весьма релевантного переговорщика по разного рода международным проектам. То есть Дерипаска, безусловно, человек весьма широкого сознания, в смысле достижения различных бизнес и политических целей. Просто жизнь сложилась так, что, ну, собственно, и его прошлое, связанное с определенными не вполне конвенциональными кругами и стандартами поведения в бизнесе и около политической деятельности, и его настоящее, связанное уже с Владимиром Путиным, который устроил нам мировую гибридную войну в 2014 году, все это, естественно, сыграло против него. Но Дерипаска очень живуч, поэтому я бы не стал делать ставку на его скорый закат.
Нет, 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 мы не спешим ни в коем случае. Но я бы хотел вот спросить, кстати говоря, об этом скандале. Ну вот фамилия Манафорт уже прозвучала у нас в студии. А вот эти сливы, которые пошли с яхты Дерипаски, благодаря госпоже, значит, Рыбке, она же Вашукевич, они что-то доказывают вообще на каких-то связях?
Я не вижу в этом ничего беспрецедентного, да? так сказать,
переговоры, тайные встречи у берегов Норвегии, там Манафорт, не Манафорт.
Ну, связи Дерипаски с Манафортом все уже доложены в американских судах. Да, в том числе с Риком Гейтсом, ближайшим соратником Манафорта, который своего бывшего патрона полностью сдал под присягой. Поэтому для этого Настя Рыбка уже не нужна. Там ясно, что Манафорт был нанят Дерипаской для решения определенных политических вопросов. Но будучи хотя и крупным, но все-таки жуликом, Манафорт и кинул Дерипаску на крупные деньги, вложенные в определенные крымские проекты. Тогда Крым еще был под юрисдикцией, ну, собственно, формально он остается под юрисдикцией Украины, когда Крым был де-факто, как и де-юре, под контроль Украине. И фактически он отрабатывал долги на сумму порядка 15 миллионов долларов перед своим заказчиком. И так сказать, я говорю, что вот до собственно, скандала с Трампом, с президентом нынешним США Дональдом Трампом, Манафорт не был уж таким ужасным.
Он вроде бы просто пробивал для Дерипаски возможность ездить в Соединенные Штаты, не иметь проблем с миграционными органами.
Как и Боб Долл, который в свое время возглавлял лоббистскую фирму уже после завершения его политической карьеры. Кстати, Боб Долл жив до сих пор, хотя ему за 90, дай ему Бог здоровья. А неожиданно после этого он столкнулся с тем, что Олег Владимирович в Вашингтон начал формировать некое пророссийское лобби. А поскольку и так Олег Дерипаска был под знаком вопроса со стороны американских спецслужб и определенной части элит, то все это привело к очередному отзыву американской визы, которая, в общем, остается сакральным таким тотемом Олега Владимировича.
Ну, а при чем тут тогда американские выборы? Вот я имею в виду, что есть связь между этими сливами с яхты и санкциями, которые последовали в отношении концерна «Русал».
Ну, санкции в отношении концерна «Русал» имели определенные условия, да? Главное условие было снять этих санкций, был выход Олега Дерипаски из состава акционеров. Это свершилось. То есть не сам себе концерн «Русал» был объектом санкций. Скорее, объектом был Дерипаска, а концерн «Русал» корпоративным заложником. И опоручиком их мавританством, как говорил Ягер в отеле. Корпоративным заложником всей этой истории. Ну, зная о том, что сегодня уже из, опять же, из американских следственных материалов, что Олег Владимирович финансировал, видимо, частично попытку переворота в Черногории через определенного сотрудника бывшего главного разведывательного управления Генштаба и так далее, можно предположить, что он был задействован и в каких-то попытках влияния на американские выборы президента США в 2016 году. Этого нельзя исключать, потому что он человек широко мыслящий, деятельный и всячески желающий подчеркнуть свою лояльность и полезность Кремлю и лично президенту Владимиру Путину.
Ну вот давайте вернемся все-таки к фигуре жертвы. Да? Значит, есть большой человек, а есть Шинель, да, маленький. Вот Анастасия Вашукевич на заседании Нагатинского суда заявила, что обвинения в ее адрес сфабрикованы, и принесла извинения Олегу Дерипаске, заявив, что люди воспользовались мною.
Мужчина, отходим.
Вы нам закрыли.
Чуть-чуть от камеры отойдите. Не надо вплотную подходить.
Я не буду никаким образом
его изображать. Тихо.
Компрометировать его я тоже больше не буду. Поэтому пускай расслабится. Реально, мне хватит.
Ну вот это Анастасия Вашукевич в Нагатинском суде, который оставил ее, так сказать, в заключении, но еще не под арестом, а продлил задержание до выяснения каких-то обстоятельств. Ну и вот тут сначала я Станиславу вопрос задам. Ну, собственно, как вы считаете, вот третья книга, обещание ее не публиковать, которая прозвучала, могла бы что-то добавить?
Я думаю, что никакой третьей книги не существует.
А записи разговоров?
Здесь неожиданно. Я думаю, что и реальных записей тоже нет. Таких серьезных записей. Может, какие-то обрывки, фраз, какие-то настроения, флюиды. Может быть, записаны на смартфон, но не более того. Знаете, я наблюдал за этой историей с самого начала. Я считаю, что, конечно, Олег Дерипаска и Присный совершили огромную ошибку, что связались с такими откровенными аферистами, как Алекс Лесли, он же Александр Кириллов, и его паства, включая Настю Рыбку и Сашу Травку, да, кажется, Уже нет сил вспоминать их фамилии, да и смысла нет никакого. Но я не сочувствую всем этим людям. Это действительно аферисты очень мелкие, которые, просто поддавшись собственному тщеславию и желанию заработать вот на этом выигрышном билете, который неожиданно им обломился, с Олегом Дерипаской попали в ту ситуацию, в которую попали. Алексей Анатольевич Навальный, который сегодня опубликовал очередное расследование на эту тему, включая записи телефонных переговоров, как всегда, сработал весьма профессионально и качественно, но все-таки частично он не прав. Неправ, например, он в том, что они не нарушали, вот Настя Рыбка и ее патрон, не нарушали законов Таиланда. Нарушали. Я изучал этот вопрос.
Вы в курсе законов Таиланда?
Да, вот я специально, нет, в целом я не в курсе законов Таиланда. Угу. И не готов принести присягу на верность королю Таиланда. На экзамен, на знание законодательства. Но именно этот вопрос я изучал, когда он начался в прошлом году. Претензия к ним стояла не в том, что они занимались какими-то непотребствами, а в том, что эти непотребства были завуалированы под тренинги по повышению самооценки. То есть один вид бизнеса подавался как другой.
Угу. То есть надо было честно сказать, что это
да,
вот такое
нет,
вот...
надо было честно сказать и зарегистрироваться в этом качестве
сексуальных
как налогоплательщики Таиланда. Да, тогда бы с ними ничего не было. Угу. Именно поэтому, собственно, и наказание в Таиланде было достаточно мягкое. Да, ведь ничего с ними не случилось. Их отпустили и депортировали из Таиланда.
Ну, депортировали, ведь так вот.
Это проблема уже этой стороны. Ясно? Ну, мы можем сказать, что, понимаете, все, что произошло с Дерипаской и Приходько, господами Дерипаской и Приходько, и другими, возможно, очень важными персонами происходило и происходит в этих ситуациях, связано с это уже аспект скорее психологический, чем политический, с абсолютно искаженным восприятием собственных возможностей. Что вот если у нас есть деньги и власть, нам можно все.
А не все можно? Не все можно.
Ну, хотя бы эта ситуация пока что не все. Это ведь феномен далеко не только российский. А Дональд Трамп со своей порнозвездой Сторми Дэниелс.
Ну, слушайте, он же ее не сажал, он же от нее откупался.
Это разница, собственно, политических культур и организации правоохранительных
систем.
То есть
господину Дерипаске не приходит в голову откупиться вот от этих девушек, юношей и так далее, да, которые много знают.
Он уже откупался от них. Ведь именно он спас и Настю Рыбку, и Сашу Травку во время известной истории секса на набережной. Помните такую, которая тоже публиковала?
А там какая-то политическая история?
Она совершенно не политическая, просто...
К Навальному они тоже ходили, правильно?
Они ходили к Навальному. Сейчас этот Александр Кириллов, несчастный секс-тренер, заявил в суде, что Альтевир же во всем виноват Навальный, что он хочет их посадить.
Я американский империализм.
Видимо, в их воспаленном, да, в их воспаленном воображении формируется картина, что если они обвинят в чем-то в суде Навального, то их сразу и отпустят.
Слушайте, ну посидите в таиландской тюрьме, ну, там, на голом бетонном полу, наверное, тоже у вас всякие мысли возникли.
Ну, я делаю все возможное, чтобы такой участи избежать. Знаете, я призываю всех тоже это делать, потому что вся эта картина выглядит невыигрышно, безусловно, для Олега Дерипаски и его соратников, потому что они связались с какими-то совершенно, так сказать, левыми людьми. Но эти левые люди не вызывают большего сочувствия от того, что им удалось поставить в неудобное положение столь нелюбимых нами и заслуженно нелюбимых российских олигархов и крупных чиновников.
Хорошо.
Поэтому объявлять Настю Рыбку политически, жертвой политического преследования я бы весьма опастерегся, призываю никого этого не делать, потому что реальные жертвы политического преследования, которые в России есть, будут просто оскорблены, унижены и принижены таким сравнением.
Но мне кажется, что есть разные жертвы политических преследований. Одни действительно как борцы, а другие вот жертвы в чистом виде.
Но это
да?
Не политическое преследование. Это то же самое, что вот сейчас вышел на экраны фильм «Лоро» про Сильвио Берлускони, нашего любимого режиссера Паоло Соррентино, да, где тоже описано, как, так сказать, происходит оргия Сильвио Берлускони, а что, насколько мы знали о них из средств массовой
информации. Он еще не подал в Усть-Лабинский суд?
Он не подал, потому что уже все, Берлускони же был осужден. Вы не помните, Михаил, он был присужден по обязательным работам этим, и общественным работам принудительным.
Другая ситуация.
И он был принудительным общественным работам, а пошел бы в тюрьму, просто по возрасту он уже не проходил, потому что людей старше 75 лет по итальянским законам сажать в тюрьму по таким нетяжелым статьям нельзя. Но в свое время был большой скандал с известной тоже проституткой, которая называлась Рубовка. Псевдонимом был Руба Куори, Руба, рассекающий сердца, а истинное имя Карима Эль-Марук, она была из Египта, и Берлускони звонил шефу полиции Рима с просьбой отпустить задержанную проститутку, говоря о том, что она какая-то там внучка или внучатая племянница тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака.
Ну, наврал, да.
Да, то есть это происходит во всем мире. И здесь скорее это феномен психологический, скорее, чем политический. Да? Потому что вот эти все богатые влиятельные люди они страдают от жуткого одиночества и таких комплексов неполноценности, которые мы не можем себе представить. Как такие комплексы неполноценности могут развиваться у таких бонз, людей, как бы, хозяев мира. Но они есть. Это совершенно другой вопрос. Но от этого, понимаете, проститутки не перестают быть проститутками, нам не нужно их возвеличивать и представлять их, так сказать, все-таки Мария Магдалина была оправдана христианской цивилизацией не потому, не по первому роду занятий, а потому что она реально приняла Христа. Здесь мы чего-то этого не видим.
Никаких обстоятельств. Ну, все, значит, впереди. У нас Алена Попова сейчас на телефоне, общественный деятель, блогер и человек, который, так сказать, часто выступает по вопросам семейного насилия, теперь еще и юрист. Алена, ну вот как человек, который вот этот, ну, назовем его упрощенно, женский вопрос, изучает и в теме. Как бы вы восприняли всю эту ситуацию с этой девушкой, которая сейчас вот находится под судом по какому-то действительно очень странному обвинению там, насчет вовлечения в проституцию, поскольку, ну, если уж кого она вовлекла, то вот людей, которых мы называли...
Дерипаску вовлекла. Я к этому отношусь. Во-первых, я хочу передать привет Станиславу Александровичу Бурковскому. Восхищаюсь его.
Алена Владимировна, приветствую.
Станислав Александрович, ощущение, что вы прямо на Дерипаску работаете. Но, конечно, мне кажется, что это прискорбно. Я согласна с рассуждениями, что и, собственно, Настя Рыбка и Лесли, они просто мелкие жулики, если так это можно назвать, но чтобы вся мощь государства против жуликов развела кампанию, чтобы в России были привлечены к суду люди, которые не переданы России по договору о правовой помощи, я с Еленой Лукьяновой согласна, обвинены в преступлении на территории другого государства, экстрадированы через Россию в другую страну, задержаны на территории России, девушку такими ужасными силовыми методами перевернув, засовывают в инвалидное кресло, куда-то тащат какие-то люди, вот это уже очень ненормально. Я не согласна, что здесь есть какой-то вопрос психологической драмы. Драма психологическая везде одна и та же. Да, богатые люди чувствуют одиночество. Это не позволяет богатым людям заказывать своих спутниц предыдущего периода их жизни таким образом, чтобы они были заперты за решетку или запугивать их. В ситуации Насти Рыбки удивительная история с тем, что она сейчас вынуждена выживать, просить прощения, вести вот эти игры. Это видно, что она ощущает, что она находится в ситуации, когда ее приперли к стенке. Обороняться от этой стенки, выдумывать какие-то новации, истории, объяснения. Хотя на самом деле, если действовать по закону, она спокойно должна улететь в Беларусь, а совершенно не оставаться на территории России. И уж тем более не быть таким образом задержанной в аэропорту. Я категорически против этого. Абсолютно поддерживаю всех, кто призывает не молчать в данной ситуации. Не потому, что надо возвеличить Настю Рыбку. Совершенно не поэтому. А потому что, во-первых, я хочу сказать Станиславу Александровичу, в России по закону проституция – это не уголовное преступление, а административное правонарушение считается. Во-вторых, не Настя Рыбка может заниматься всем, чем хочет заниматься. Никто не запрещает ей заниматься той деятельностью, которую они называют там тренинги. И удивительно, что госпожа Травка вдруг неожиданно обнаружила, что, оказывается, вот этот секс и тренинги по прекрасному сексу – это не чтение азбуки. И вдруг она это обнаружила вот через год. И даже через несколько лет написала в сию минуту заявление. Тоже переживаю за судьбу вот этой девушки Травки, что вынудило ее так быстро вдруг написать заявление.
Ну, в общем, вы считаете, конечно, что это скорее момент мести Дерипаски, а не политическое преследование, или как?
Политической жертвой Настя Рыбка не является. Она является жертвой дурацкой, прогнившей, искаженной политической системы и не менее прогнившего представления нашей прогнившей элиты о том, что им можно, а что им нельзя. Я вот со Станиславом согласна, что тут элита считает, что и вообще все можно. Сегодня им это можно, завтра им еще что-то, потому что они такие сакральные, им собственно, можно делать все то, что нельзя делать нам. А нам что нельзя делать? То, что запрещено законом, соответственно, им это можно. Вот молчание в ситуации с Настей Рыбкой означает, что мы приветствуем в нашей прогнившей элите такое прекрасное представление о вседозволенности.
Ну, у нас сейчас на линии по телефону писатель Виктор Шендерович. Добрый вечер, и я хотел спросить вас, почему вы в своем блоге заняли четкую, жесткую позицию, что госпожа Вашукевич, она же Настя Рыбка, становится в нынешней ситуации политзаключенной?
Ну, потому что она является политической заключенной. Мне кажется, последние дефиниции, вот, которые я сейчас услышал в эфире, они слишком сложные для нашего цирка. А Настя Рыбка-то она проститутка. А Анастасия Вашукевич, она гражданка Белоруссии, в отношении которой тяжело, грубо нарушен закон. Политическая мотивация нарушения совершенно очевидна всем. Да? Причем там букет правовых нарушений, там букет злоупотреблений. Да, там букет беззаконий. В отношении нее совершено беззаконие. Политическая мотивация, ну, еще раз, можно, конечно, делать голубые глаза и нам всем делать вид, что она задержана из-за того, что сказано в обвинительном заключении. Да, но это все очевидная ерунда. Это прилюдная порка, это показательная месть. Государство с использованием как минимум государственных ресурсов, да, ее задерживали не безымянные бандиты, а госслужащие. Ее судят наш суд. Да, все инструменты государства присутствуют. Значит, она по факту политическая заключенная. Ее судят не за то, причиной является не то, что написано в обвинительном заключении. Когда-то Буковский шел в президенты Российской Федерации и был задержан за переход улицы в неположенном месте. Так вот, в этом смысле Буковский абсолютно равен Анастасии Вашукевич. И тот, и другой были, и по отношению к тому и другому, было под видом закона применено беззаконие, да, демонстрация силы, психологическое давление.
Виктор, политзаключенные это люди, которых преследуют за политические убеждения, за политические действия. Вот все-таки мне кажется, что у Анастасии Вашукевич такого политического действия не было. Но какие-то цели были другие.
Мы с вами расходимся в трактовке термина всего лишь. Значит, давайте договоримся о терминах, как нам велел господин ДК. Значит, нет, политическим заключенным, по моему мнению, является всякий человек, в отношении которого, в отношении действий которого со стороны государства существует политическая мотивация. Политическая мотивация была в отношении действий против Буковского и в отношении лифте против Анастасии Вашукевич. Безусловная политическая мотивация. Ибо демонстрация силы и возможностей по отношению к тем, кто нарушил обет молчания, ко всему эскорту, не только сексуальному, ко всем поварам, официантам, охранникам, ко всем, кто знает, как выглядят их яхты, счета, юристам и так далее. Это демонстрация того, что если ты нарушишь этот обет молчания, да, то против тебя будут обрушены все силы. Тебя достанут где угодно и с тобой сделают что угодно. Эта демонстрация силы совершенно очевидно политическая. Совершенно очевидно. И фигура довольно жалкая Анастасии Вашукевич, размер, так сказать, личности, ее моральный облик, мне кажется, не имеет никакого отношения к нашей, не должен иметь никакого отношения к нашей оценке сути дела. Иначе мы рискуем превратиться в них. Потому что, когда я читаю во вполне, так сказать, вполне либеральных людей, так сказать, транслируется усмешка, а то и гогот по отношению к тому, что происходит сегодня с Анастасией Вашукевич, но это означает, что, в общем, мы потихонечку перерождаемся. Ее надо освободить, ее надо выпустить на свободу, прекратить беззаконие, которое совершается в ее отношении, а потом презрительно ухмыляться. Перед этим не забыв прочесть рассказ Мопассана «Пышка». Да? Вот это, мне кажется, правильный порядок действий.
Виктор, а как вы отнесетесь к тому, что пишет Алексей Навальный? Он говорит, что на самом деле за вовлечение в занятие проституцией должен быть привлечен Дерипаска Олег Владимирович, который Настю Рыбку и десятки других девушек отбирает через кастинги, возит на свои дачи и яхты, платит им, значит, чиновнику Приходько и другим собутыльникам, обеспечивая, так сказать, такой приятный отдых.
Ну, здесь надо договориться, опять-таки, для того, чтобы мы не превратились в них, договориться о единообразии представлений. Значит, если проституция является преступлением, как говорится, на самом деле, не как бы, не типа, да, как вошло в русский язык, а на самом деле является преступлением, то надо сажать эскорт-агентство, надо сажать редакции газет миллионными тиражами, размещающих объявления о приеме девушек на эту работу. Надо сажать, разумеется, Дерипаску и так далее, и так далее. Надо их всех сажать. Надо сажать руководство движения «Наши», там все эти якименцевские, солидерские палатки, из которых вышли эти юные леди, которые сейчас сидят в общественной палате и учат нас нравственности. Их всех надо сажать, потому что это, конечно, все проституция, безусловно. Оплачиваемая очень по-разному. Иногда повышением в общественном статусе, как произошло с активистами движения «Наши». Да, и так далее. Это, безусловно, проституция. И вовлечение в проституцию. И это, причем это без всяких метафор. Если уже говорить метафорически, то тут уж совсем другой разговор. Если это так, то если уж сажать за вовлечение в проституцию, если оживлять эту мертвую статью, то начинать надо явно не с Лесли и Рыбки, а явно брать сильно выше с упреждения. Но сегодня этот разговор довольно бессмысленно звучит, потому что им можно не только нанимать проституток, им можно убивать политических оппонентов безнаказанно, у стен Кремля. Да? И можно прилюдно воровать, быть умными и продолжать существовать, как ни в чем не бывало. Поэтому сегодня, в 2019 году, делать вид, что это вообще все с самого начала имеет хоть какое-то отношение к закону, мне кажется, неправильным. А вот наше, извините, в кавычках вынужден сказать, либеральное отношение, презрительное, к Анастасии Вышукевич, выдает нас либералов, которых чуть-чуть поскрести ногтем, а там пошлейший обыватель под этим либералом.
Виктор, ну я понимаю, что в нынешняя власть она и войну может вести там с Украиной и с кем угодно, и гибридно, и убивать. Это все понятно. И вот в этом контексте, а как вы видите судьбу персонажа этой печальной и грустной пьесы, да, в перспективе? Что дальше-то будет? Как вы предугадаете?
Ну, я не надеюсь на закон ни одной секунды. Я надеюсь на некоторое разруливание по понятиям. И она должна надеяться только на это. Собственно, их слова о том, что все это организовал Газдеп и Навальный, прямо указывают на то, что они готовы любые сексуальные упражнения теперь с властью выполнять, чтобы их выпустили. Да? И я их очень хорошо понимаю. Чтобы с ними ничего не случилось в камере, чтобы их не прессовали дальше, чтобы их отпустили на свободу. На закон надежды нет. Есть надежда на то, что там внутри, через какое-то время, они решат, что они продемонстрировали свои возможности. Да, достаточно для того, чтобы отпустить эту несчастную девушку в освояси. Взяв с ней, что ее напугали достаточно, чтобы она замолчала. И достаточно для того, чтобы замолчали все, кто... значит, вокруг, кто может заговорить в следующий раз. Они напугали достаточно обслугу. Обслугу свою, я думаю, они напугали достаточно. И мои надежды гуманитарного свойства связаны с тем, что они где-то там между собой перетрут в своем бандитском логове и решат, что хватит, что можно ее выбросить. Вон, да, что она достаточно напугана для этого.
Ну что ж, Виктор, спасибо. Знаю, что вы спешите, а мы останемся дальше беседовать о российской политике. Спасибо. Ну что, Станислав, что вы скажете? Может быть, действительно власть осознает, что, знаете, этот процесс в Нагатинском или потом в каком-то еще суде, это для нее просто невыгодно. Опять будут начнутся эти рассуждения, обсуждения, да, с усмешкой, да, с ухмылкой, да, обывательские, да, такие какие-то, наоборот, высокоморальные люди будут говорить, как же так, смотрите, до чего они докатились, разложились, все эти начальники, опять новые сливы будут. В общем, будет что-то такое вот неприятное. Собственно, эта волна-то, она вызвана чем? Ну, месть, предполагаемая месть господина Дерипаски, она, и, так сказать, действия правоохранительных структур, они оборачиваются вот этими, ну, скажем так, неприятными образами, неприятными для власти.
Неприятными образами для власти обращаются многие ее действия, согласитесь, в рамках концепции этой власти. То же самое говорили, например, о процессе против Михаила Ходорковского, который шел 2003 года, и что? Это как-то остановило власть. а Михаил Ходорковский далеко
но
не...
Ну, там начали... речь шла о крупных суммах.
Неважно. Понимаете, политическое преследование действительно все-таки преследование по неким политическим критериям. Если ты принадлежишь к бандитскому клану и играешь по его законам, а, безусловно, Алекс Лесли, Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич играли по этим законам, не так? Они же понимали, где они находятся. Если они не понимали, то тем хуже для
них. Я не уверен, что они понимали все, потому что делали самоубийственные вещи.
Нет, кодекс молчания – это неотъемлемая моральная составляющая этой клановой системы, этого мерка. Да? Если мафия убивает информатора легальных силовых структур, должны ли мы убитого информатора считать политической жертвой? Нет, мы должны считать его предателем мафии. Да, конечно, мы сожалеем о нем по-христиански, как сначала о заблудшей душе, а потом как о погибшем теле. Но мы ни в коей мере не должны делать моральных выводов из его поведения. Это просто, ну, так сказать, Владимир Владимирович Путин же не любит предателей. В данном случае Владимир Путин не увлечен в это дело. Но,
вы уверены?
Нет.
Слушайте, для того, чтобы хватать человека в транзитной зоне, на каком уровне должно приниматься решение?
Для того, чтобы посадить Анатолия Петровича Быкова, обвинив его в несуществующем убийстве. Да еще все это было в 2000 году. У Олега Владимировича хватало ресурсов собственных? Смею вас уверить, что у него сегодня хватает ресурсов, чтобы без вовлечения президента Российской Федерации решить судьбу Насти Рыбки и Александра Кириллова.
Кто здесь нужен? Замминистра какой-нибудь?
Господи, да зачем замминистра? Да, там какой-нибудь начальник Шереметьевского чего-нибудь.
Вы принижаете.
Товарищ майор достаточно вполне для решения этой проблемы. Он есть под рукой всегда, так сформировалась эта система. Я, кстати, хочу уже, пользуясь случаем, сказать, что сегодня действительно началась новая волна политических именно репрессий против активистов движения «Открытая Россия».
Да, это мы видим.
Возбуждены уголовные дела против руководителя отделения «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко и в Татарстане Эльзы Нисанбековой. И вот как бы нам мимо этого не промахнуться с нашим либеральным вниманием и правильным пониманием ситуации. А то, как-то мы очень Настю Рыбку жалеем, а Анастасия Шевченко и Эльза Нисанбекова как-то могут остаться совсем без нашей поддержки вообще на заднем плане. В этом смысле, при том, что против них применяется такие конкретная политическая статья. Пусть них возбуждаются уголовные дела за принадлежность к нежелательной организации на территории Российской Федерации, той самой «Открытой России».
Которая полтора года не работала, статья, кстати говоря.
Да, ну и там есть большие сомнения в том, что «Открытая Россия» подпадает под эти требования. Но даже если она под ним подпадает, само законодательство, которое устанавливает режим нежелательной организации, является, безусловно, политически репрессивным. Вот поэтому хотел бы обратить на это внимание, коль скоро есть такая возможность в эфире «Радио Свобода». А здесь, ну, что так сказать, понимаете, я в свое время начал работу над эпохальным трудом словарь антонимов русского языка, это было 3 года назад. Себя не отрекламируешь, никто не отрекламирует, правильно? Еще несколько лет она будет продолжаться, но в частности, одни из важнейших антонимов в русском языке – это «проститутка» и «б». Что запрещено Роскомнадзором произносить в полном объеме. «Проститутка» – это профессионал, который, как правило, очень твердо следует моральному кодексу, никогда не разглашает данных о клиентах, и, как правило, это проститутка любого пола, сейчас же у нас все свободно, да, это супруг-однолюб. Проститутка, как правило, предана своему мужу или жене, а все остальное – это сфера профессионального, где соблюдается профессиональный кодекс. Этики, в том числе, не разглашение там всего того, что происходит за деньги. А «Б» – это «Б». Оно бывает всякое, и сексуальное, и несексуальное. И важнейшая заповедь сутенера, как мне говорили профессиональные сутенеры, что «Б» не должна никогда, не надо никогда «Б» брать проститутки, а проститутка не должна быть «Б». Вот судя по тому, что господин Кириллов и госпожа Вашукевич там в Таиланде призывали на помощь американские власти, а потом наоборот. Сейчас они грозят несуществующей какой-то третьей книгой.
Нет, паспорт. Наоборот, говорят, что книги не будет.
Ну, так ее и нет. То есть они шантажируют тем, чего нет. Да? Кто же им даст написать книгу в изоляторе, тем более не писать не умеют. Они же кого-то литературного негра наверняка привлекали для того, чтобы написать предыдущую книгу. Ну, вообще, собственно, если ты... Если,
не надо отказывать людям
того, если ты эскорт-служба, неважно, если ты охранник, вот что дискредитировало в моих глазах, например, генерал-майор Александр Васильевич Коржаков. Это книга о Ельцине. Он, наверное, думал, что он очень обгадит Бориса Николаевича. Нет, он себя обгадил. Тем, что он совершил совершенно недопустимые с моральной точки зрения высказывания в этой книге разглашения деталей, которые сотрудник службы безопасности никогда не должен разглашать об охраняемом лице, какие бы отношения у них ни складывались. То же самое относится и ко всем этим эскорт-историям. И если все эти эскорт-службы будут более корректно относиться к своим профессиональным обязанностям проституток и сутенеров, подчеркиваю, профессиональным, в этом смысле я абсолютно согласен с Аленой Поповой, что это бизнес за деньги, он такой же бизнес, как и любой другой, и пусть будет. Но соблюдайте этику, пожалуйста, профессионального бизнеса.
Меня...
А то, что правоохранительные органы в России приватизированы крупным бизнесом, это мы знаем.
Вот, вот.
Не
вот.
Первый год и не первый
что они готовы, как правильно да, пишет конечно, Костя Эгерт, переключиться на любого от миллиардера и режиссера но... до мелкой шантажистки ну, и замочить по полной программе, по да. свистку. Да?
Конечно,
и
да.
это может быть указание президента, а может один, быть указание
один,
олигарха,
нет, ни один крупный угодно. Бизнесмен в современной России, действительно крупный, уровня Олега Владимировича Дерипаски или даже качественно ниже, да, не может существовать без разветвленного лобби и группы поддержки в силовых структурах. Его давно бы уже съели. Это всем очевидно. У всех есть свои частные силовики. У кого их не было, тот уже сгорел. И вот я помню, что мы с Михаилом Борисовичем Ходорковским встречались сразу после его выхода из тюрьмы. Это не секретная история, поэтому я имею право это рассказать, в том числе по согласованию с ним. Он сказал, что наша главная ошибка в 90-е годы была в том, и во многом вина, собственно, тема обсуждения была Борис Березовский, его актуальная роль в российской политике. Борис уже не был в живых к тому времени, к сожалению, глубочайшему моему. Не всеобщему, а моему. И Ходорков сказал, что главная вина Березовского перед нами была в том, что он строил из себя хозяина страны и нас почти убедил в том, что мы хозяева страны. Но мы не были хозяевами страны, потому что мы не контролировали силовиков. А в России все решает фуражка и милицейский свисток. Об этом не надо забывать. И те олигархи, которые поняли это своевременно и озаботились формированием своего пула фуражек и милицейских свистков, те не сгорели в этом огне перманентного передела власти и собственности последних 20 лет.
Слушайте, но некоторых как раз силовики-то и сделали, так сказать, миноритарными партнерами, я бы так сказал, а сами стали хозяевами бизнеса.
Ну, это бывало и так, бывало правда? По-другому. Ну, допустим, Альфа-групп, например. Она жива до сих пор, с ней все хорошо. Почему? Потому что ее владельцы очень четко всегда исходили из понимания. Надо контролировать бюрократов, не обязательно силовиков. Любых и гражданских бюрократов, и силовых бюрократов на всех уровнях эшелонированно. Не надо надеяться на дружбу с президентом. В решающий момент президент не подойдет к телефону.
Чтобы... Не дозвониться до генпрокурора.
Да, конечно, конечно. А надеяться надо на собственную, контролируемую тобой лично, на финансовых основаниях, сеть чиновников, которые, если на тебя идет накат, затормозят накат, а когда накатываешь ты, активизируют накат.
Но эти сети, они сейчас, собственно, работают. И тогда хочется понять, да, Станислав, но хочется тогда понять, а как же Навальный, как же вот это вот, смотрите, не прошло и пары дней с момента активизации всей этой истории с рыбкой, травкой и Лесли, да, и вот этот арест, и появляется мгновенно новое расследование Алексея Навального, там с разными прослушками, которые из неуважения к Усть-Лабинскому суду мы воспроизводить все-таки не будем. Вот. Но там некий Олег Владимирович разговаривает с вполне понятными людьми и разговаривает о том, как они живут, значит, что этот человек сделал, какие он ошибки сделал с этой девушкой из Белоруссии, да, там мышью он, кажется, ее называет, белорусской, да, и прочее, прочее. И в конце концов с удовлетворением говорит, ну ладно, хоть у тебя деньги сперли, в конце концов, и то хорошо, ты наказан. Ну, такой душевный, понятный разговор. Вот это все попадает в распоряжение, значит, одного из лидеров оппозиции, публикуется, и вот ты думаешь, на какой стороне Алексей Навальный? Он на стороне каких-то ясных врагов, значит, Олега Дерипаски? Нет. Или он на стороне правды, истины, свободы слова и так далее? Некоторые сомневаются.
Вы знаете, я давно знаю Алексея Анатольевича, хотя мы с ним очень давно и не виделись, с другой стороны. Но думаю, что я психологию его понимаю. Он, безусловно, на стороне правды, истины и свободы, которые сочетаются в нем самом и заключаются в нем самом. Он на стороне Алексея Анатольевича Навального. Он может тактически солидаризироваться и сотрудничать с кем угодно, хоть с одним кланом, хоть с другим, но его единственная, главная, единственная цель – стать президентом Российской Федерации, и он идет последовательно к этой цели. А какими средствами он пользуется – это его вопрос.
Ну и вот эта вот маленькая история про Дерипаску.
То есть он не чей-то человек, он человек самого себя.
Однозначно. Она ему выгодна сейчас?
Конечно. Любая история, которая разогревает внутриэлитные конфликты и тем самым дестабилизирует правящую правительствующую систему, ему выгодна.
Ну что ж, а вот мы...
И позволяет ему постоянно закрепляться в нише главного врага этой системы. Главного его оппонента не только политического, но и морального. А здесь он тоже и свою моральную копилку добавляет что-нибудь.
Станислав, ну давайте мы тогда дадим слово народу, как народ относится сегодня к деятельности Алексея Навального.
Полезно ли расследование Навального?
Скорее, это сделано ради страны. Не полезно, а ради. Это другие вещи. Нет, она разрушительная для России. Надо делать ставку на другие идеи, которые объединяют нации и действительно помогают прорыв сделать. А он только отвлекает энергии, внимание людей на разрушение, на недостатки. Они, конечно, есть, но без этого.
Ничего плохого в его деятельности нет, особенно фонд борьбы с коррупцией. Очень поддерживаю, очень полезно. Народ должен знать своих героев в лицо.
Полезно. Надо знать людям, чем дышит там кремлевская стена. И там те, кто в своих кабинетах закрытых, которые миллиардами грабят нашу страну.
Думаю, что все это пустое.
Я с ним мало знаком, но думаю, что он рвется в политику, но у него это не получится.
Я думаю, что он преследует, скажем, прежде всего, свои личностные цели, повышение своего рейтинга. Ну и, скажем так, за счет этого получить дорогу во власть.
Наверное, они имеют место быть, да, что о них думать. Они есть, и, собственно, их никто не опровергает. Соответственно, пусть они будут. Хорошо, есть какая-то альтернативная точка зрения. И, собственно, почему нет? Информация всегда хороша.
В любом нормальном демократическом государстве в обязательном порядке должны быть какие-то оппозиционные движения. Правильно? В обязательном порядке. Почему? Потому что власть должна знать о том, что народ ее контролирует, видит, чем она занимается, и в случае, как говорится, неудачи и всякой ерунды, народ начинает возмущаться и требует навести порядок. Как говорится, Навальному спасибо, что хоть такой-то он есть, поднимает острые вопросы, особенно, знаете, когда он начинает поднимать эти темы, связанные там с дворцами, яхтами и так далее.
Ну вот 87% опрошенных у нас на сайте поддерживают деятельность Навального, и 13% не поддерживают. Станислав, мы с вами видимся после Нового года впервые. Ну, у меня несколько коротких вопросов, просто о системе. В каком она состоянии сейчас? Вот, скажем, падение рейтингов, да, а тут еще, вот, может, Рыбка к этому добавит что-нибудь.
Нет, Рыбка к этому ничего не добавит, поскольку эта история не ассоциируется с Владимиром Путиным. Но она, безусловно, подчеркивает общий разврат системы, качество и темпы ее гниения. Но я еще раз возвращаюсь к своим многолетним высказываемым на протяжении многих лет мысли, что рейтинг Владимира Путина – это рейтинг его безальтернативности. Это его легитимность.
Но так он пошел вниз?
Как монарха. Это вопрос социологических технологий.
А как вам история со списанием долгов на Сагаз в Чечне на 9 миллиардов? И такой флешмоб идет, депутаты в разных регионах требуют списать им
долги. С точки зрения имиджа федеральной власти это нечто предкатастрофическое, но еще раз отражает ситуацию. Чечня не является ни юридически, ни политически частью единого пространства Российской Федерации. Предоставление независимости исламским регионам Северного Кавказа, это вопрос так или иначе некоего обозримого будущего, обозримой исторической перспективы. Кто бы сейчас сегодня об этом не говорил, поскольку реинтегрировать этот мегарегион в состав России не удастся. На самом деле, фиктивно, как Владимир Путин, удастся, да.
А вот, собственно, придумывание уже разных удалось. Репрессивных законов, оно же продолжается. Вот этот закон Клишеса они, значит, одобрили. Так что, все будет репрессивнее режим, как вы думаете?
Да, но он будет медленно становиться все более репрессивным, поскольку усиление репрессии, оно идет параллельно с дряхлением режима. Поэтому как бы намерение, воображение режима, скажем, уже применяя аналогии с Настей Рыбкой, стремление трахнуть страну и особенно активную часть российского общества будет все серьезнее, но тем не менее будет физических возможностей это сделать, особенно в интернете, где постоянно каждый день возникают новые технологии, позволяющие обойти все эти несчастные блокировки. И китайского сценария мы не достигнем хотя бы потому, что Китай изначально не разрешал, не дозволял никакой свободы в интернете. А в России интернет, по крайней мере, до начала этого десятилетия был свободным полностью. И люди к этому адаптированы, и корпорации к этому адаптированы, и фарш невозможно провернуть назад, а зубную пасту затолкать обратно в тюбик, как бы мы к этому, как бы кто-то
но
к этому
не стремился. С жертвами, пытаются. С жертвами, опять пытаются, же, от той же, это... я не знаю, вот хотя бы это несчастная Настя Рыбка, с одной стороны, а с другой стороны, люди из открытой России, они все равно оказываются в одной, может быть, даже камере, понимаете, могут оказаться и
они
в одном лагере.
Да, но я бы не хотел, чтобы они оказались в общественном мнении рядом, поскольку это совершенно разные случаи, это очень важно подчеркнуть.
Вы не гуманист.
Деятели «Открытой России», они действительно политические жертвы политического преследования. Настя Рыбка и Александр Кириллов нет.
Слушайте, здесь надо был ли Бейлис политзаключенным или нет? Но он, в конце концов, не был борцом за свободу, а стал символом борьбы за равноправие.
Если считать антисемитизм политическим фактором, то был. Проституция не является политическим фактором, это просто проституция.
Вот у нас сейчас для финала подключился адвокат Анастасии Вашукевич, Дмитрий Зацаринский. Я бы хотел просто получить информацию, в каком состоянии сейчас дело этой женщины, и что вы делаете для того, чтобы она оказалась на свободе, а не в тюрьме.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, можно сказать, в эфире «Радио Свобода» эксклюзив. Только сейчас закончились следственные действия. С Анастасией Вашукевич я встаю на крыльце ИВС, вот, и даем пояснение. Значит, Анастасия чувствует себя бодро. Вот, мы отстаиваем свою позицию. Я считаю, что Анастасия Вашукевич ни в чем не виновата. И сегодня мы получили этому, ну, исчерпывающие доказательства. Сторона защиты в моем лице, я являюсь единственным адвокатом Анастасии, делает все возможное, чтобы она оказалась на свободе. Завтра в 16:30 на Гатчинском суде будет продолжено судебное заседание по избранию меры пресечения для нее. Я не делаю никаких прогнозов, не предвосхищаю результат, не оказываю давление на следствие. Единственное, мне хотелось бы, чтобы было вынесено законное обоснованное решение судебное. Я очень на это надеюсь.
Я хочу уточнить свою позицию, мне кажется, да. Она не осталась размытой для аудитории, для вас лично, что я, безусловно, за то, чтобы Настю Рыбку освободили. И Кириллова освободили. Я за свободу для всех. Я просто не считаю их политическими узниками. Это разные вещи. А так, конечно, я никому не желаю сесть в тюрьме, а всем желаю быть на свободе.
Ну что ж, это действительно правильный подход. Я еще, Дмитрий, хотел спросить, а белорусское консульство как-то в это дело вмешалось?
Да, хочу пояснить, что ни на меня не выходили представители белорусской дипломатии, ни к Анастасии Вашукевич, они не приходили.
Ну, то есть здесь мы видим, так сказать, что один режим такого авторитарного свойства и другой режим, они как-то так, в общем, дружественны.
Александр Лукашенко сегодня столько проблем с Россией, что Настю Рыбку он может и принести на алтарь.
А какие у него проблемы с Россией? Давайте мы в завершение.
Ну, потенциальный аншлюс в Беларуси, конечно.
Вы всерьез?
Нет. Смотря что мы вкладываем в понятие аншлюс. Естественно, в смысле нацистской Германии и Австрии этого не будет. Не будет ни единого государства. Ничего этого не случится. Но, скажем, по венесуэльско-суданскому образцу, когда формируется некая программа развития, и под это даются советники или даже топ-менеджеры для реализации этой программы, а с этим связаны деньги. Потому что, да, в бюджете Российской Федерации денег нет, ни на что. Но о разных кубышках, там, начиная от Роснефтегаза и Сургутнефтегаза, и заканчивая огромными офшорными фондами, денег сотни миллиардов долларов. Если нужно дать 5-10 миллиардов на то, чтобы сформировать свое правительство в Минске при сохранении суверенитета Республики Беларусь и президента, всенародно избранного президента Лукашенко, Кремль вполне в состоянии на это пойти.
Но и Дерипаска поможет какой-нибудь.
Да, кто угодно поможет. Вот недавно Александр Григорьевич встречался с Виктором Владимировичем Медведчуком, одним из ближайших конфидентов Владимира Владимировича Путина. И не исключено, что господин Медведчук будет играть в этом серьезную роль, тем более, что он гражданин Украины, и поэтому легко его в этом смысле формально представить как не представителя представления России, а просто, так сказать, некого хорошего советника и менеджера. Да, поэтому на этом фоне еще защищать Настю Рыбку, да, Александр Григорьевич совсем не зарубит.
Ну, у нас времени совсем мало, я просто хочу зафиксировать вашу позицию. Раскрутились выборы в Украине уже. Россия активно будет вмешиваться сейчас?
Россия активно вмешивается всегда, хотя бы тем, что всякое слово, прозвучавшее из уст страны-агрессора и федеральных телеканалов страны-агрессора, работает против тех, кого Россия поддерживает, и за тех, кого она мочит. Поэтому я остаюсь при своем мнении, Россия поддерживает Петра Алексеевича Порошенко.
Это спорное, конечно, мнение, и на нас тут явно набросятся, но что ж, я думаю...
Все мнения, которые высказываю я, поскольку я не Господь Бог, спорное по определению, к счастью, я это понимаю, в отличие от многих других политических обозревателей и комментаторов.
Да, спасибо, я благодарю Станислава Белковского, который был у нас в студии на столь сложной теме, и с нами были также Алена Попова и Виктор Шендерович, вел передачу Михаил Соколов, всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. «Автограф». В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект